то на европейскую территорию России хлынет волна теплого и влажного атлантического воздуха. Поэтому всюду, за исключением Южного федерального округа, температура окажется на 2-4 градуса выше средних многолетних значений. В Москве и области сегодня облачно, местами моросящий дождь, слабый гололед. Днем температура 1-3 выше 0, по области минус 1, плюс 4. В Санкт-Петербурге сегодня днем преимущественно без осадков, временами туман, температура воздуха 2-4 тепла.
В Москве 7:07. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Реакция США на участие президента Буша в саммите ОТЭС. Будущее свободы слова в русском интернете. 25 лет Ленинградскому рок-клубу.
Эти и другие темы, а также новости спорта, обзоры центральной российской прессы, панорама высоких технологий, экономический обзор, рубрики «В этот день в эфире свободы. Истории Запада и Востока». Все это вы услышите в ближайший час утреннего эфира «Радио Свобода». И снова напомню главную тему утреннего эфира. Как уже сказала Полина, 25 лет знаменитому ленинградскому рок-клубу. Вот уже несколько дней в Санкт-Петербурге за его пределами проходят различные праздничные мероприятия, выставки, концерты и встречи людей, которые, как принято говорить, стояли у истоков русского рока. Подробности вы услышите в репортажах корреспондентов «Радио Свободы». И я снова напомню вопрос, который мы предлагаем нашим слушателям. Слушаете ли вы русский рок?
А я напомню номера пейджинговых компаний. В Москве 96143, в Санкт-Петербурге 740-49-40. Абонент «Радио Свобода».
В США придают очень большое значение личному участию президента Джорджа Буша в деловом саммите форума АТЭС, Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Тем более, что саммит проходит во Вьетнаме. Подробнее о причинах такой реакции корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Ян Рунов.
Сам факт посещения Вьетнама американским президентом в то время, как американцы воюют в Ираке, наталкивает на сравнение двух наиболее непопулярных у граждан Соединенных Штатов войн. Белый дом всячески отвергает прямые параллели, но они присутствуют в подтексте самого президента Буша, который во время встречи с премьер-министром Австралии заявил: «Мы добьемся успеха в Ираке, если не уйдем раньше времени». Еще одна задача Буша, связанная с войной почти 40-летней давности, узнать о судьбе более 1000 американских солдат, которые до сих пор числятся в пропавших без вести. О значении саммита в Ханое для Америки говорит вашингтонский политолог Джон Керри.
Я думаю, это очень важно, что президент Буш побывал во Вьетнаме и принял участие в совещании стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Это, с одной стороны, знак того, что Америка на пути выздоровления от вьетнамского синдрома, а с другой — знак признания того, что и Вьетнам выходит из изоляции и становится значительным участником мирового экономического процесса. Соединенные Штаты могут значительно выиграть от экспорта своей продукции во Вьетнам, тем более, что уже сейчас американские компании являются крупнейшими инвесторами во вьетнамскую экономику. Но перед Бушем стояла и более широкая задача, связанная с проблемой безопасности. На саммите президенту представилась возможность обсудить с ключевыми странами региона вопрос о Северной Корее. Здесь, конечно, огромную роль играет Китай. Никакая страна в мире не влияет так на Северную Корею, как Китай. Ранее Пекин держался в стороне и не хотел брать на себя ведущую роль в этом вопросе. Но после недавних, видимо, ядерных испытаний в китайском руководстве поняли, что любая угроза безопасности в регионе может сильно ударить по китайской экономике, а Китай не может этого допустить. Это было мнение вашингтонского политолога Джона Керри. Разговор на саммите шел также о снятии торговых барьеров и о возможности создания в регионе зоны свободной торговли. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
7:11 в Москве. Утренний выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор центральной российской прессы. Рядом с нами Валерия Шабаева. Доброе утро.
Доброе утро. Россия и Соединенные Штаты Америки подписали протокол по ВТО. Это, безусловно, ведущая тема на первых полосах сегодняшних газет. Произошло это, я имею в виду, подписание в муках, если верить газете «Коммерсант». Вчера президент России Владимир Путин в Ханое встретился с президентом США Джорджем президентом Бушем и договорился с ним о снятии санкций к российской компании «Сухой». А министр экономического развития и торговли России Герман Греф подписал с коллегой Сьюзен Шваб многостраничный российско-американский протокол о завершении переговоров о присоединении России к ВТО. Специальный корреспондент «Коммерсанта» сообщает из столицы Вьетнама, что буквально до последней секунды судьба того и другого висела на волоске. И тем не менее, как пишет газета, свершилось. В результате через полгода, максимум год, Россию примут во Всемирную торговую организацию. Переговоры, напоминает издание, шли 12 лет, но можно найти и более отдаленную точку отсчета. Еще в 1989 году заявку на членство в предшественнике ВТО, генеральном соглашении по тарифам и торговле, подавал Советский Союз. Дорогу в ВТО России открыл Джордж Буш. Спустя 5 лет после личной просьбы Владимира Путина он приказал своим переговорщикам подписать соглашение с русскими. Вступление России в ВТО стало также темой дня в издании газеты и, замечу сразу, редакционного комментария в газете «Ведомости». «Вашингтон снимает санкции с российской компанией «Сухой», заявил в Ханой, отвечая на вопрос «Известий», глава МИД Сергей Лавров. И это тема центральной публикации на первой полосе издания. Эта договоренность стала неожиданным итогом прошедших вчера во Вьетнаме переговоров Владимира Путина и Джорджа Буша и оказалась с приятным дополнением к подписанному с США протоколу о вступлении России в ВТО. Видимо, у Буша и его окружения после выборов в Конгресс отпала необходимость в жестком поведении по отношению к России, и Москве удалось выжать из этой ситуации максимум, предполагают «Известия». Время новостей отмечает, что для многих коллег-журналистов стал главным впечатлением саммита вьетнамский кофе. И если его появление на российском рынке тоже станет следствием вступления России во Всемирную торговую организацию, а на саммите поставлена последняя точка в процессе присоединения, то не приветствовать вчерашние события просто нельзя. 900 страниц за 7 лет. Публикация на первой полосе газеты «Время новостей». Это также стало темой публикации в независимой газете, российской газете и московском «Комсомольце». Я имею в виду первые полосы изданий. К другим темам. Школа вредных привычек. Центральная публикация на первой полосе новых известий. В конце минувшей недели в ряде школ Москвы и Санкт-Петербурга стартовала акция борьбы с курением. Некоторые ученики 6-7 классов письменно отказались от этой вредной привычки. Если в течение 5 месяцев школьники не притронутся к сигаретам, их ожидает приз в 50 тысяч рублей. По оценкам социологов, Россия сегодня одна из самых курящих стран мира, а наши школьники в табачном смысле тоже впереди планеты всей. 80% российских учащихся рано или поздно пробуют сигареты. Более того, по оценкам независимых экспертов, за последние 10 лет средний возраст ребенка-курильщика снизился на 3-4 года. Начинают теперь с младших классов школы в 7-8 лет. А к 17-18 годам многие превращаются уже в заядлых курильщиков.
Спасибо. О некоторых темах сегодняшних российских газет рассказала Валерия Шабаева. Сейчас в Москве 7:45 на волнах Радио Свободы. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Министр экономического развития и торговли Герман Греф надеется, что Россия уже в будущем году сможет вступить во Всемирную торговую организацию. В Москве сегодня ожидается оглашение приговора главному редактору издания «Радикальная Россия», журналисту сайта чеченских сепаратистов «Кавказ-Центра» «Центр» Борису Стамахину. В Ираке в воскресенье жертвами терактов стали более 50 человек, десятки были ранены. Израильские военные расследуют сообщения об использовании кассетных бомб в ходе недавнего конфликта с боевиками «Хезболлах» в Ливане. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в середине этого часа.
Сегодня в 10 часов по московскому времени ведущие программы «Прессинг» Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов, подводя вместе с авторами и экспертами итоги недели, зададутся вопросом, какова экономическая составляющая в российских футбольных скандалах. Слушайте «Радио Свобода».
7:16 в Москве. Подошло время очередного выпуска новостей спорта. И снова рядом с нами наша коллега Наталья Федотова. Наташа, еще раз доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро.
Ну, раз вы обещали поговорить о европейском футболе, то, пожалуйста, держите слово.
Во главе английской премьер-лиги остался Манчестер Юнайтед, одолевший в очередном туре Шеффилд на его поле 2-1 и набравший 34 очка. на 3 очка позади Челси, который нанес поражение Вестхэму 1-0, а следом с 23 очками расположился Портсмут после победы над Уотфордом 2-1. В итальянской серии А Интер, который одолел Реджину 1-0, вышел с 30 очками на чистое первое место. В активе Палермо, уступившего Кальяри 0-1, осталось 27 очков и на очко меньше у Ромы, разгромившей Катанию с редким счетом 7-0. В испанском чемпионате впереди Барселона после гостевой победы над Мальоркой 4-1, набравшей 26 очков. На очко меньше у Севильи, которая взяла верх над Валенсией 3-0. И на третьей строчке расположился мадридский Реал, обыгравший на своем поле Расинг 3-1. В Бундеслиге Германии единоличное лидерство с 26 очками захватил Шальке 0-4, взявший в гостях верх над Энергией 4-2. По 24 очка имеет Вердер, который сыграл в ничью с Салиманией на ее поле 2-2, и Штутгарт, уступивший Баварии 1-2. Мюнхенский клуб остался на четвертом месте. Отрыв лидера чемпионата Франции Лиона от ближайших преследователей после его победы над Седаном 1-0 достиг 12 очков. Идущий вторым Лиль завершил свою встречу с Сашо в ничью 0-0, а Ланс, который сравнялся с Лилем по очкам, взял верх над Нантом 2-0. В Японии на чемпионате мира по волейболу среди мужских команд в воскресенье состоялись третьи матчи группового турнира. Сборная России обыграла команду Канады 3-0 и с двумя победами и одним поражением идет на втором месте в группе Д, где лидируют сборная Сербии и Черногории, в активе которой три победы в трех матчах. Второй этап Кубка мира по лыжным гонкам завершился в воскресенье в Швеции эстафетами. 4 по 5 километров у женщин, где победила сборная Норвегии, а вслед за ней финишировали команды Германии и Финляндии. И 4 по 10 километров у мужчин. Здесь лучшими были немецкие лыжники. Второе место заняла сборная России, третье – Чехии. Саночники открыли новый сезон соревнованиями на олимпийской трассе в Чезане-Приоль. Первый этап Кубка мира выиграл двукратный олимпийский чемпион итальянец Армин Цогелер, опередивший россиянина Альберта Демченко и своего соотечественника Райнера Рейнхольда. Лучший теннисист мира швейцарец Роджер Федерер выиграл итоговый турнир года Мастерс Кап, прошедший в Шанхае. В борьбе за титул он встречался с американцем Джеймсом Блейком и победил 6-0, 6-3, 6-4. В парном разряде швед Йонас Бьоркман и белорус Максим Мирный в финале взяли верх над Марком Ноулсом с Багамских островов и канадцем Даниэлем Нестером 6-2, 6-4.
Спасибо. С новостями спорта нас продолжает знакомить Наталья Федотова.
7:19 в Москве. Вы слушаете «Радио Свобода». В минувшие выходные в Москве прошла вторая Московская международная молодежная конференция творческих и политических лидеров России будущего. Такое название дали мероприятию его организаторы – Международный республиканский институт и Русский журнал. В конференции принимали участие политики, политологи и представители молодежных политических и неполитических организаций из разных регионов России, а также из стран ближнего зарубежья. Одной из наиболее интересных тем конференции стала тема использования интернета для высказывания своих политических убеждений, рассказывает мой коллега Никита Татарский.
Интернет – важнейшая площадка для любого рода политической деятельности. Об этом говорили представители молодежных организаций. Главные преимущества сетевой деятельности – общая доступность и свобода слова. Именно эти два понятия оказались в центре внимания скандала, возникшего после передачи права на предоставление сервиса так называемой кириллической части знаменитого сайта дневников livejournal.com от американской компании SixApart российской компании SUB. Интернет-дневники – один из самых популярных способов общения с людьми, обмена мнениями. После этой сделки некоторые пользователи пригрозили покинуть LiveJournal, мотивируя это тем, что теперь любая информация, опубликованная в дневниках, в том числе конфиденциальная, находится под угрозой незаконного распространения и может быть использована против авторов записей. В интернете активно обсуждаются эпизоды, которые могут быть истолкованы как примеры посягательства на свободу слова и общедоступность. Присутствовавший на конференции представитель компании SUB, постоянный фигурант всех споров, связанных с продажей LiveJournal, Антон Носик, подвергся целому шквалу вопросов со стороны политически активной молодежи. Действительно, есть определенные правила, охраняющие права пользователей. Нарушение этих правил может привести к полному или частичному закрытию дневника. Но эти правила остаются абсолютно прежними, несмотря на переход русскоязычного сегмента к российской компании, уверяет Антон Носик.
Порядок работы Abuse Team, команды рассмотрения жалоб на действия пользователей, он заключается в следующее. С 99 года, как возник LiveJournal. Значит, если вы пишете в своем ЖЖ, а пошли бы все на команде по рассмотрению жалоб и нарушений правил сервиса, ему нету способа на эту вашу запись отреагировать вообще никак. Если вы написали, пришли в ЖЖ к другому человеку и написали ему, пошел ты нам, Abuse Team тоже нету способа на вашу запись отреагировать. Или если вы написали, очень удобно в Анну Политковскую попасть, на улице Лесной, вот в подъезде, вот там лифт такой очень хорошо простреливается, значит, вы это написали, Abuse Team не может с вами ничего сделать. Вот написали вы про Политковскую, мне не понравилось. Я написал в Abuse Team на вас дано, что вот такой-то пользователь написал инструкцию пошаговую, как убить Политковскую с ее адресом и паспортными данными, и там пропиской. Знаете, что мне ответит Abuse Team? Он ответит, докажите, пожалуйста, сэр, что вы Политковская. Abuse Team не принимает жалоб от третьих лиц на то, что этим третьим лицам кажется нарушением прав условно потерпевшей стороны. Существует такое право в рамках свободы слова, которое, в общем-то, растет в современном мире из всеобщей декларации прав человека. Это право ваше прийти на фашистский сайт и его читать. Это не преступление. Потреблять детскую порнографию – это не преступление. Читать, как лучше убить Политковскую – не преступление. При этом существуют некоторые права некоторых личностей, которые защищены разными законами в разной степени. Например, там существует примерно там 19 пунктов в 16 разделе правил предоставления сервиса LiveJournal, описывающих, чего пользователь не имеет права делать LiveJournal с точки зрения администрации сервера LiveJournal. Речь идет прежде всего об охране прав живых людей и других пользователей. Если вы нарушили эти правила в части нарушения прав кого-то из других пользователей, то тот, чьи права вы нарушили, имеет право пожаловаться. Он должен доказать Abuse Team, что это действительно он. Он должен убедить Abuse Team в том, что то, что сделано, является, во-первых, нарушением правил, во-вторых, нарушением правил, нарушающим его права. В этом случае Abuse Team рассмотрит и в соответствии с процедурой. Там, если вы послали кого-то, вас попросят трехдневный срок убрать. Если вы использовали чью-то фотографию, адрес и так далее, чтобы говорить от его имени, этот журнал будет закрыт сразу. Значит, если вы разместили чьи-то персональные данные, что запрещено, не от его имени, а от своего, то у вас заморозят эту запись, а не весь ваш журнал.
Опасения пользователей постепенно улягутся. Другой вопрос, что гарантировать абсолютную приватность присутствия человека в интернете в России невозможно, считает Антон Носик.
Например, применительно к LiveJournal и под замочным записям в нем, которые как бы получит возможность читать, ловящая компания СУ. ФСБ контролирует весь исходящий и входящий трафик пользователей российского интернета. Неважно, это LiveJournal, это почта, это ICQ. Да без всякой связи. Все, что вы пишете на LiveJournal, проходит через канал российского оператора. Копия оседает у спецслужб. Абсолютно. У вас способ, чтобы это не проходило через российские спецслужбы, это вы должны сесть в самолет и поехать в страну, где российские спецслужбы не снимают данные с каждого кабеля, каждого оператора.
С Антоном Носиком беседовал мой коллега Никита Татарский.
И продолжить сетевую тематику наша традиционная рубрика «Русский политический интернет».
В эти дни интернет-сайты наполнены материалами, посвященными памяти профессора Юрия Левады, одного из известнейших социологов России и мира, руководителя аналитического Левада-центра, скончавшегося от сердечного приступа 16 ноября. Сайт Polit.ru.
Юрий Левада был среди тех, кто участвовал в фактическом создании советской социологии в 60-х годах, а затем после ее погрома в 70-х в ее же возрождении, состоявшемся в перестройку. Он был одним из создателей Советской социологической ассоциации, стоял у истоков Всесоюзного, затем Всероссийского центра изучения общественного мнения, первой подобной социологической структуры, из которой впоследствии выходили организаторы многих других. Долгие годы возглавлял этот центр, пока в ходе его преобразований не ушел оттуда вместе с основным составом сотрудников и не создал аналитический центр Юрия Левады. С самого начала занятий социологией для Левады было характерно внимание не только к малой социологии, изучению, анализу конкретных процессов, но и к большой попытке выявления более общих закономерностей функционирования и развития человеческого общества, методологическая рефлексия, попытка уточнения границ и возможностей социологического познания. отношения. В одном из интервью он так описал общественную роль социологии. «Когда я стал заниматься этой наукой, у меня было такое представление. Наша задача — представить перед обществом зеркало, чтобы оно в него смотрелось. И я думаю, мы ее по мере возможности исполняли. Когда люди смотрятся в зеркало, они лучше понимают, как они выглядят. Это и есть главная общественная функция социологии».
Интернет-сайт «Политру» тексты публичных лекций Юрия Левады в известном московском клубе «Билингва» на темы «Человек советский» и «Что может и чего не может социология». А мы предлагаем вашему вниманию фрагмент одного из выступлений Юрия Левады на ту же тему, прозвучавшего в эфире «Радио Свобода» в конце 2004 года.
Формальная социология в эмпирическом смысле этого слова в нашей стране исчезла в конце 20-х годов. Эмпирические исследования стали возникать в 60-е годы. Всякую вещь можно использовать по-разному, в том числе и социологию, и социологические исследования. Когда казалось, что они становятся не такими, как надо, тут мешали. Иногда пытались сделать такими, как следует. Тоже было. Да и сейчас есть. Ну, все может быть и опасным, и наоборот использованным. Вот радио. Радио может быть средством просвещения, но также и средством затемнения. Ну и любая другая дисциплина, хоть кино, хоть музыка, хоть и социология тоже. Я бы к слову «социология» добавил слово «независимое». Независимое и серьезное. Потому что бывают дисциплины и зависимые, и не слишком серьезные. Есть очень много организаций, которые называют себя и социологическими, и изучающими то и другое. Мы старались быть научными и независимыми. Ну, вероятно, не всем это нравится. Так или иначе, многие свободы, которые были не то что завоеваны, а скорее получены, это особая история в нашей стране, они оказались под угрозой ограничений. В том числе это относится и к свободе исследования общества, где мы живем. Ну, жизнь всегда сложная и будет сложная, а жить можно и нужно.
Юрий Левада о жизни и социологии. Полные тексты публичных лекций Юрия Левады на темы «Человек советский» и «Что может и чего не может социология» на интернет-сайте polit.ru. Александр Гостев, «Русский политический интернет».
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 20 ноября, понедельник, у микрофона
Полина Ольденбург
и Никита Татарский. Далее вы услышите.
Количество пользователей интернета в мире превысило миллиард. 25 лет Ленинградскому рок-клубу.
Это главная тема нашего утреннего эфира. Репортаж на эту тему вы услышите буквально через 2 минуты. Я снова напомню вопрос, который мы предлагаем нашим слушателям. А слушаете ли вы русский рок? У нас есть одно сообщение. Очень люблю русский рок, особенно творчество Юрия Шевчука, пишет наш слушатель, который подписался так, Максим, милиционер. Мы продолжаем принимать ваши сообщения, пишите нам.
Я напомню номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 740-4940, абонент «Радио Свобода». Сегодня в 19 часов по московскому времени в программе «Время гостей» о правилах жизни креативного класса главный редактор журнала «Эсквайр» Филипп Бахтин и режиссер молодежных сериалов Павел Бардин. Ведет программу Анна Качкаева. Слушайте «Радио Свобода».
Ну а сейчас в Москве 19:30. Утреннюю программу продолжит краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Министр экономического развития и торговли Герман Греф надеется, что Россия уже в будущем году сможет вступить во Всемирную торговую организацию. Россия и США подписали в Ханое соглашение, открывающее Москве путь в ВТО. Грузия повторила угрозу наложить вето на вступление России в ВТО, если Москва не будет соблюдать торговые договоры и не прекратит торговлю с Абхазией и Южной Осетией в обход Тбилиси. В Москве сегодня ожидается оглашение приговора главному редактору издания «Радикальная Россия», журналисту сайта чеченских сепаратистов «Кавказ-центр» Борису Стамахину. Он обвиняется в разжигании межнациональной и религиозной розни и призывах экстремистской деятельности. Human Rights Watch подвергла критике ход процесса и вынесенный судом смертный приговор Саддаму Хусейну в обнародованном сегодня сегодня докладе правозащитников подчеркивается, что именно по вине суда справедливый процесс над бывшим иракским диктатором стал практически невозможным. В Ираке в воскресенье жертвами актов террора стали более 50 человек, десятки были ранены. Свыше 20 человек погибли в городе Хила, где смертник взорвал бомбу в толпе строительных рабочих. Израильские военные расследуют сообщения об использовании кассетных бомб в ходе недавнего конфликта с боевиками Хизбаллах в Ливане. Мосгорсуд возобновит сегодня закрытое слушание по делу о терактах в московском метро. На скамье подсудимых трое. Тамбих Убиев и Максим Панарин, которые частично признали свою вину, и Мурат Шаваев, отрицающий свою причастность к терактам. Во Владивостоке сотрудники МЧС провели пикет с требованием ликвидировать незаконные автостоянки. Акция прошла перед крупным офисным центром, где в январе этого года в результате пожара погибли 9 человек. В одном из районов Якутии объявлен режим чрезвычайной ситуации. Как сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на областное управление МЧС, в Оленкинский район во время навигации не доставили необходимого объема топлива. В Мавритании в воскресенье прошли парламентские выборы. Впервые за последние 20 лет власти этой африканской страны вынуждены были продлить время работы избирательных участков из-за большого числа желающих принять участие в голосовании.
И коротко о погоде. На европейскую территорию России хлынет волна теплого и влажного атлантического воздуха. Поэтому всюду, за исключением Южного федерального округа, температура окажется на 2-4 градуса выше средних многолетних значений. В Москве сегодня облачно, местами моросящий дождь, слабый гололед, днем температура 1-3 тепла. В Санкт-Петербурге сегодня днем преимущественно без осадков, временами туман, температура воздуха 2-4 выше 0.
7:32 в Москве, и мы снова возвращаемся к главной теме утреннего эфира. С 16 по 21 ноября в Петербурге проходят мероприятия, посвященные 25-летию Ленинградского рок-клуба. 16 ноября в Центральном выставочном зале «Манеж» открылась юбилейная выставка-фестиваль. 19 ноября во Дворце спорта «Юбилейный» прошел юбилейный концерт, рассказывает наш коллега Александр Бараховский.
Выставка в Манеже – это попытка ретроспективного представления культурного слоя 80-х-90-х годов. На доске почета фотографии БГ, Виктора Цоя, Вячеслава Бутусова, Юрия Шевчука. На первом этаже установлена сцена с аппаратурой. Все 5 дней здесь идут концерты. Посреди старых бушмаков, висящих на веревках, кожаных курток, прибитых к стене старых пластинок и фотографий. Хотя главное на выставке, конечно, картины, самих рок-музыкантов и их друзей. Например, Митьков. Фотографии и дизайн-проекты, но взгляд, конечно, приковывают раритеты, о которых рассказывает Андрей Столыпин, художник, занимавшийся оформлением концертов со дня основания Ленинградского рок-клуба.
Камчатку котельная. В этой котельной работали Виктор Цой, Саша Башлачев, много там еще музыкантов. Есть раритетная лопата, которая с тех времен сохранилась. Там элементы декорации, там есть, например, одежда уникальная. Вот есть такая уже современная группа «Король и Шут». Есть совершенно изумительный, уникальный плащ их лидера Горшка.
Представлены живописные работы Дианы Арбениной из группы «Ночные снайперы», Юрия Шевчука, Константина Кинчева, Бориса Гребенщикова.
Это некое художественно-творческое лицо конца 20 века. Ну, о чем говорить? Не о Церетели же, правильно?
Что касается концерта во Дворце спорта «Юбилейный», то главное, по словам устроителей, что все откликнулись.
Там участвуют и молодые, и старые группы, абсолютно известные уже, ДДТ, Чиж. И совершенно молодые группы, которые очень, на наш взгляд, качественные, которым, в принципе, нужно, ну, каким-то образом помогать. То, чем и занимался рок-клуб все свое существование.
Кроме того, в программу юбилейного концерта были включены инсталляции, световые эффекты и показы уникальных ретроспективных видеоматериалов. Но, как говорят организаторы концерта, в таких случаях главное происходит за кулисами. Дело в том, что раньше в рок-клубе каждую среду происходило собрание. Люди приходили и рассказывали о своих делах, встречах, концертах. Теперь ничего подобного давно уже нет. Рок-музыканты, раньше видевшиеся каждую неделю, теперь встречаются по 2-3 раза в год. И для них такой концерт – это настоящий праздник общения. Александр Бараховский для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
И в продолжении опрос на улицах российских городов. Слушаете ли вы русский рок? С таким вопросом корреспондент «Радио Свобода» Александр Дядин обратился к жителям и гостям Петербурга.
Я вообще не являюсь приверженцем какого-то конкретного направления. Шевчука можно отнести к русскому року некоторые песни. Чайф тоже. Нравится что-то, мелодия какая-то, допустим, исполнение музыки. Слова то слушаю.
Слушаю «Аквариум», «ДДТ». Ну, мне кажется, что такое явление, как русский рок, наверное, отжило уже себя. Не с чем бороться, что ли, стало. Все стало более свободно. И как может быть без борьбы такое явление?
Естественно, это слушаю. Но это слушается как ностальгия. Явление это было интересное. Это 70-е годы, Ленинградский рок-клуб Рубинштейна. Здесь устраивались концерты. Но рок в то время он был нужен. А сейчас он ждет своего времени. То есть, когда будет очередной перелом, он опять появится в какой-то другой, естественно, форме. Это будет уже новое поколение.
ДДТ. Что-то последнее время их мало слышно, и как-то уже и начинаешь немножко меньше тоже слушать.
Принципиально не слушаю, поскольку любая рок-музыка воздействует на биологический организм разрушающе. Когда включали рок-музыку, растения увядали, а когда включали хорошую классическую музыку, растения оживали, и в сельском хозяйстве от хорошей классической музыки увеличивается надой.
Я слушаю очень разную музыку, в том числе рок. Это в первую очередь питерские группы. ДДТ, «Аквариум», «Кино». Это не уходит. У меня 13-летний сын, который тоже с удовольствием слушает эту музыку, и что-то он, безусловно, находит. Ему интересны эти тексты.
Мне сейчас кажется, русского рока не осталось. Вот я вырос, там «Кино» было, у Алисы были песни, которые мне нравились. Сейчас «Король и Шут», вот у них есть этот хит «Я свободен», больше чего-то такого я не слышал. Сейчас, мне кажется, просто рок, люди-то есть, которые им занимаются, которые преданы ему. А попса-то, она просто больше дохода приносит, поэтому все и гонят попсу.
Такие имена, как Гребенщиков, Би-2, Алиса, я их слушаю, поскольку они доносятся из радиоприемников, с маршруток. Впрочем, все мои друзья им интересуются, говорят о том, что я ничего не понимаю, слушаю Розенбаума, на самом деле он не на пике популярности, ну, что поделать.
Не слушаю, потому что этот термин скорее выдуман. Хотя какие-то группы, конечно же, нравятся. Группа «Кино» и «Виктор Цой», я считаю, колоссальное вообще явление для советской культуры.
А что это такое русский рок, я даже не знаю. Может быть, я слушаю, мне нравится, но я не знаю, что это именно русский рок называется.
Нет, все осталось вот там, в 70-х, наверное. «Аквариум», ну, это «Форевер». Даже вот молодежь сейчас «Кино» еще слушает. Они еще не родились, когда уже Цой умер.
Я не интересовалась в то время, и мне он не нравился. Но сейчас у меня появилась ностальгия. И когда я слышу рок, ноги пляшут, допустим. Мне это очень нравится.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, слушаете ли вы русский рок? Александр Дядин для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
И продолжает утреннюю программу «Панорама высоких технологий».
Главная тема выпуска. Цена за акцию компании Google достигла нового рекорда и составила $495.90. Капитализация компании превысила $150 миллиардов. О положении на рынке интернет-индустрии рассказывает Владимир Губайловский.
Резкий рост стоимости Google последовал сразу за объявлением результатов третьего квартала текущего года. Чистая прибыль компании выросла в 2 раза по сравнению с прошлым годом. Это лучший показатель среди крупнейших интернет-компаний. Например, капитализация Yahoo упала на 20% и составляет сейчас 36 миллиардов. Аналитики считают, что рост Google связан с суммарным эффектом, который принесли 35 новых продуктов компании, выпущенных за последние 2 года. Но Google есть куда расти. Стоимость компании Microsoft составляет почти $290 миллиардов.
Новости коротко. Согласно докладу об информационной экономике, который был обнародован на конференции Организации Объединенных Наций по торговле и развитию, количество пользователей интернета в мире составляет на сегодняшний день 1 миллиард 20 миллионов. Первое место по количеству пользователей занимают Соединенные Штаты. 200 миллионов американцев используют сеть. Россия заняла в рейтинге ООН 11 место. Почти 22 миллиона жителей страны используют интернет. Физики из Массачусетского технологического института разработали технологию передачи электроэнергии без проводов. В основе метода лежит принцип электромагнитного резонанса. Как заявляют физики, технология безопасна и проста в применении. В данный момент устройство существует только в виде принципиальной модели. Как надеются изобретатели, устройство найдет применение в системах подзарядки мобильных телефонов и ноутбуков, которым больше не понадобятся провода и силовые разъемы. Пользователи интернета в Китае снова получили доступ к интернет-энциклопедии Википедия. Доступ к ней с территории континентального Китая был закрыт с октября 2005 года. Однако в китайской версии Википедия по-прежнему закрыты некоторые статьи. Заблокированы, в частности, статьи, посвященные событиям на площади Тяньаньмэнь, Тайваню и знаменитым китайским диссидентам.
Панораму высоких технологий подготовили наши коллеги Владимир Губайловский и Александр Костинский.
7:41 в Москве. Утренний выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор центральной российской прессы. У микрофона Валерия Шабаева. Еще раз доброе утро.
Доброе утро. Подписание протокола о вступлении России во Всемирную торговую организацию широчайшим образом комментируется в сегодняшних газетах. Я бы предложила ознакомиться с точки зрения газеты «Ведомости». Редакционный комментарий озаглавлен сегодня ВТО как стимул. Подписанный во Вьетнаме протокол о вступлении России в ВТО того первый по-настоящему значимый прорыв России во внешней политике за последние годы. И речь, конечно, не только о некотором потеплении в отношениях с Соединенными Штатами, полагает издание. Это событие, возможно, даже более существенно для России, чем выплата долга Парижскому клубу. Расплата с долгами повысила кредитный рейтинг страны. Будущее вступление в ВТО улучшит позиции России сразу по множеству статей. Дело не столько в прямой финансовой выгоде от торговли, сколько в качественных институциональных изменениях, которые повлекут за собой и экономические преобразования. ВТО прежде всего институт, отстаивающий соблюдение общих правил игры в торговле. Участие в этой организации мешает впадать в крайности и поощряет стремление к взаимовыгодным компромиссам. Позитивный процесс уже начался. США сняли экономические санкции с сухого, а Россия ускорила процесс принятия закона об иностранном участии в стратегических отраслях, которые внесли в правительство в более мягкой версии, чем предполагалось ранее. Конечно, эти действия пока только сигналы доброй воли, но в них уже прочитывается направление дальнейшего развития. Позиции США и России по Ирану сближаются, а неприятие российской политической элиты и иностранного капитала отступает под давлением здравого смысла. Вступление в ВТО будет проходить на фоне исчерпания ресурсов легкого роста экономики в России. В 2006 году российский ВВП вплотную приблизится к уровню 90-го года и в полную силу проявит себя дефицит мощностей из Износ основных фондов, нехватка электроэнергии и газа. Основной двигатель роста последних лет – нефтегазовый экспорт – может подкачать в любой момент. Добыча не наращивается, а мировая конъюнктура ухудшается. Россия сильно опаздывает с глубочайшей модернизацией всей экономики и одновременным наращиванием производства в ТЭКе. И то, и другое требует беспрецедентных для России объемов инвестиций, а значит, модернизация финансового сектора будет одним из важнейших последствий вступления в ВТО. Институциональные изменения, которые последуют за этим, дадут позитивный сигнал инвесторам, и российскому бизнесу будет проще привлекать средства за рубежом, а конкуренция на российском банковском рынке рано или поздно приведет к появлению длинных денег и внутри страны. Но еще важнее то, что по мере развития финансового рынка роль модернизатора перейдет от власти, которая на протяжении последних благоприятных 7 лет не проявила себя эффективным реформатором, к бизнесу, который и определит те отрасли, которые должны будут занять место ТЭКа в российской экономике. Последствия вступления в ВТО будут позитивными, если они приведут к усилению конкуренции на российском рынке, соответственно, и конкурентоспособности России, к улучшению имиджа и, что наиболее значимо, к изменению условий в финансовом рынке. Во всех этих сферах Россия испытывает серьезные проблемы. Уровень конкуренции столь низок, что у российского бизнеса не хватает стимулов к развитию. Дурной имидж на Западе мешает экспансии российской компаний, а из-за неразвитости финансового рынка бизнес не способен привлекать дешевые и длинные деньги на тех же условиях, что и конкуренты из других стран. Сближение с ВТО происходит очень кстати. Газета «Ведомости», ВТО как стимул. Это был редакционный комментарий.
Спасибо. С обзором российской прессы сегодня нас знакомит Валерия Шабаева. Сейчас в Москве 7:45 на волнах Радио Свободы. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Министр экономического развития и торговли Герман Греф надеется, что Россия уже в будущем году сможет вступить во Всемирную торговую организацию. В Москве сегодня ожидается оглашение приговора главному редактору издания «Радикальная Россия», журналисту сайта чеченских сепаратистов «Кавказ-центр» Борису Стамахину. Израильские военные расследуют сообщения об использовании кассетных бомб в ходе недавнего конфликта с боевиками «Хезболлах» в Ливане. Британская полиция занимается расследованием отравления бывшего сотрудника российских спецслужб Александра Литвиненко. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
7:46 в Москве. Продолжит программу «Экономический обзор».
Зарубежным работникам в России, в том числе и стран СНГ, с 1 января 2007 года будет запрещено торговать алкогольной и спиртсодержащей продукцией, а также лекарствами. Кроме того, по решению правительства, уже в первом квартале 2007 года доля иностранных работников не может превышать 40% общей численности персонала компаний, торгующих на рынках и в киосках, а также в секторе розничной торговли вне магазинов. К концу 2007 года эта доля должна быть сведена к нулю. Правительство России внесло в Государственную Думу законопроект о правилах работы на продовольственных, вещевых и других розничных рынках, сообщил вице-премьер Александр Жуков. Документ устанавливает, в частности, что доля российских производителей, торгующих без посредников на рынках сельхозпродукции, не может быть менее 20%. Государственная Дума России приняла в первом чтении президентский законопроект о государственном регулировании игорного бизнеса. Он предусматривает создание в стране двух типов игорных зон. Первые могут создаваться по решению правительства в населенных пунктах, однако для них вводится ряд специальных требований и ограничений. Игорные зоны второго типа в количестве не более 4 планируется разместить в районах, свободных от проживания людей. Ранее сообщалось, что 2 из них предполагается создать в европейской части России и по одной в Сибири и на Дальнем Востоке. По планам, закон вступит в силу в полном объеме с 1 января 2009 года. Европейский парламент одобрил во втором окончательном чтении проект закона, предполагающего либерализацию сферы услуг в странах Европейского Союза за счет отмены ряда действующих ограничений. Речь идет о работе, например, архитекторов или консультантов, компаний логистики или проката автомобилей из стран ЕС в любой другой стране Европейского Союза по тем правилам и требованиям, которые установлены в их собственной стране. В секторе услуг сегодня сосредоточено почти 70% всех рабочих мест в Европе. Новые правила не будут распространяться пока на целый ряд секторов индустрии услуг, в частности, банковский и страховой бизнес, здравоохранение и общественный транспорт, радио, телевидение или служба безопасности. В Сан-Франциско в возрасте 94 лет скончался Милтон Фридман, один из самых влиятельных в мире экономистов 20 века. Сторонник свободного рынка, Фридман выступал за ограничение вмешательства государства в экономику, полагая, что главная забота правительства в этой сфере – регулирование денежной массы. В 1976 году за работы в области монетарной теории, а также исследования потребительской мотивации, Милтону Фридману была присуждена Нобелевская премия по экономике.
Экономический обзор подготовил Сергей Синицкий. Курс доллара на сегодня 26 рублей 69 копеек. Курс евро 34 рубля 12 копеек. На мировых валютных рынках евро к этому часу стоит доллар 28 центов.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 20 ноября.
День в истории. Архив «Радио Свобода».
20 ноября 2000 года. Программа «Континент Европы». В годы Второй мировой войны на промышленных предприятиях Гитлеровского рейха работали более 8 миллионов военнопленных и подневольных рабочих из Западной и Восточной Европы. 67% рабской силы составляли выходцы из России и Украины. После войны большинство из них было отправлено в СССР, где их ожидали допросы и побои в СМЕРШе и за стенках КГБ, потом лагеря. В Германии в 2000 году был принят закон о компенсации бывшим подневольным рабочим. Заглаживая свою вину, город Мюнхен выступил собственной гуманитарной инициативой. В частности, бывших остарбайтеров пригласили в гости в Баварию. У микрофона Александр Соловьев.
Недавно в Мюнхене побывала большая группа бывших подневольных рабочих с Украины. В этот раз они приехали сюда не по принуждению, а добровольно. Для них была устроена обширная туристическая программа, во время которой они осмотрели достопримечательности не только Мюнхена, но и Баварии. Беспристрастно и объективно о своих юных годах, проведенных в Германии, поведал мюнхенцам Павел Филимонович Ижевский. Он был выведен с Украины в 15-летнем возрасте, 3 года проработал в Мюнхене, а также в Австрии. Репатриировавшись в СССР, попал в качестве наказания вместе с другими бывшими подневольными рабочими в строительный, а фактически в штрафной батальон, в котором провел 8 тяжелых лет. На мой вопрос, что он сейчас ощущает, таит ли он в сердце чувство обиды на нынешнее поколение немцев, Павел ответил.
Если бы так дома ко мне сейчас относились все, это как здесь относились, я был бы доволен своей старостью.
Павел впервые после 55 лет встретился здесь, в Мюнхене, с Хильде Бёш, с дочерью хозяина большой пекарни, в которой он работал в качестве подневольного. Вот как вспоминает те времена сама Хильде Бёш. Ей тогда было 16 лет, а ныне она уже на пенсии, владелица небольшого поместья. У нас было много иностранных рабочих, французы, поляки, но мы, хозяйские дети, должны были работать со всеми наравне. Мы никогда не относились плохо к нашим рабочим. Для нас они, несмотря на нацистскую пропаганду, были такими же людьми, как и мы. Они были просто членами нашей большой семьи. Мы с мамой часто вспоминали Павла.
Я хочу еще добавить. Вот вы задавали, как к вам относились. Почти каждое утро она красиво идет. В одной руке несет кофе, в другой там булочку, чтобы нас угостить. Вы понимаете, она была настолько добрая к нам.
Остарбайтеры и современная Германия. Радио «Свобода». 20 ноября 2000 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
И продолжит программу очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Великобритании. Число осужденных, признанных виновными в Великобритании по делам, связанным с обвинениями в изнасиловании, снизилось за последние 2 года на 5%. Если в середине 80-х каждый 4-й иск заканчивался осудительным приговором, то теперь это 1 из 19. В связи с этим британское правительство озаботилось проблемами улучшения процедуры судебного разбирательства по таким искам. Ведомство, занимающееся реформой уголовного права в стране, обнародовало документ, содержащий рекомендации по изменению законодательства, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Лондоне Елена Воронцова.
В начале этого года правительство финансировало широкомасштабную кампанию, нацеленную на посетителей баров и клубов. В дамских уборных появились плакаты с надписями «Знаешь ли ты, что происходит с твоим бокалом, пока ты здесь?» с целью предупредить женщин о вероятности того, что в их напиток могут подсыпать снотворное. А мужчинам напоминали о том, что если они не получили четкого сознательного согласия дамы на секс, то даже без малейшего применения силы или угроз, его действия могут быть и наверняка будут расценены как изнасилование. Английское общество вовсю обсуждало судебный процесс, где истица, заявившая об изнасиловании, не могла вспомнить ни одной детали вышеозначенного события по причине чрезмерного опьянения, в котором находилась. По этой же причине, как утверждалось, она и не могла ни согласиться, ни отказаться от сексуальной близости с обвиняемым. Жертвам изнасилований приходится в самые тяжелые моменты жизни проходить через унизительные процедуры бесконечных допросов в полиции. Часто при даче показаний в зале суда они просто боятся за свою же безопасность, опасаясь мести обвиняемого или кого-либо из присутствующих. Тюрьмы Великобритании настолько переполнены, что даже преступник, осужденный за совращение несовершеннолетних, может года через 4 оказаться практически на свободе. свободе, и поэтому эти опасения понятны. Теперь правительство планирует ввести ряд изменений как в порядок введения следствия, так и в процедуру судебного разбирательства по искам об изнасиловании. Как известно, в таких делах, как правило, нет свидетелей, и утверждение одной стороны противопоставлено утверждению другой стороны. Задача присяжных здесь особенно сложна. Решить, где же истинная жертва, а где случай ложного обвинения, нелегко. Одно из предлагаемых изменений в законе – это привлечение к судебному процессу независимых экспертов-психологов, призванных развеять мифы и стереотипы о том, как якобы должна вести себя типичная жертва изнасилования. Профессор Дженнифер Темкин из Сассекского университета, изучавшая результаты нескольких исследований, проведенных с участием членов суда присяжных, поясняет.
В Америке уже много лет такие эксперты присутствуют в суде. Всем известно, что само понятие изнасилования окружено множеством неверных представлений. В ходе исследований выясняется, что общество часто не отдает себе отчета в том, что именно является изнасилованием. У человека, так сказать, с улицы есть свое представление о том, как будет вести себя истинная жертва. Он считает, что в этом случае жертва обязательно борется с нападающим, ясно дает понять, что не желает контакта. Сразу же после атаки бежит в полицию и рассказывает четко и в деталях обо всем, что случилось. Это далеко не всегда так. И сегодня мы располагаем результатом множества замечательных исследовательских работ, охватывающих эту тему целиком. Поэтому и судьи, и присяжные должны быть ознакомлены с ними. Иногда в разговоре со мной сами присяжные признавались, что принимали решение не на основании фактов, а следуя своим личным предположениям. То, чего мы хотим добиться, это принятие разумных решений в судах. Achieve is rational
decision making in the courtroom. С этим предложением, однако, не согласны члены Ассоциации криминалистов. По их мнению, присутствие еще одного специалиста в суде лишь усложнит процесс. Вот как прокомментировала это представитель Ассоциации Салли О'Нейл. Мы считаем, что присяжные сами способны выработать собственное мнение о том, почему, например, жертва обратилась в полицию с опозданием. Дополнительный эксперт, консультирующий по поводу поведения жертвы, это даже не будет консультацией по данному делу, это будет общий обзор того, почему жертва может не спешить подавать заявление в полицию, почему она ведет себя так или иначе. Мы считаем, что это только усложнит для присяжных процесс и без того непростой. Сейчас любые нюансы поведения жертвы используются защитой для того, чтобы подставить под сомнение правдивость ее слов. Однако эксперт способен объяснить истинные причины, к примеру, запоздалой реакции на психологическую травму или варианты последствий длительного проживания в одном доме с человеком, склонным к насилию. Авторы поправок к законодательству считают, что присяжным было бы легче принять правильное решение, если бы они могли увидеть процесс допроса юстиции в начале следствия и сравнить его с тем, что они слышат в судебных залах спустя несколько месяцев. Поэтому другое предложение – предоставить совершеннолетним жертвам возможность видеозаписи при даче показаний. Предполагается, что запись, сделанная по свежим следам, поможет в процессе судебного разбирательства. Кроме того, министры озвучивают все новые и новые предложения по поводу того, что именно можно считать осознанным согласием и в каком состоянии можно его выразить, а в каком нет. По поводу последнего в комментариях экспертов звучат опасения того, что изменения в законе о согласии могут привести к росту числа ложных обвинений. Для Радио Свобода из Лондона Елена Воронцова.
Это был репортаж из нашей традиционной рубрики «Истории Запада и Востока». Но в следующем часе утренней программы вы услышите...
Что ожидает Россию после вступления в ВТО? Обезжиренные продукты, здоровье или самообман? Как ленинградский рок-клуб отмечает свое 25-летие?
И это главная тема нашего утреннего эфира, в продолжении которой мы предлагаем слушателям ответить на вопрос, а слушаете ли вы русский рок и что вы думаете об этой музыке? Пишите нам, мы ждем ваших сообщений, у нас есть еще целый час для того, чтобы пообщаться с вами.
В Варшаве около 100 человек пришли в центр столицы с портретами бесследно исчезнувших оппозиционных белорусских политиков.
Нас уволили с предприятия, и по трудовому законодательству нас не рассчитали.
Денис Ливада, безусловно, играл огромную роль в российской политике.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы максимально открываем двери воинских частей для солдатских родителей.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. в Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520, 9535, 17730.